«Приключения под названием Каббала». Здравствуйте, добро пожаловать. «Приключения под названием Каббала». Здравствуйте, все, кто смотрит нашу лекцию дома, и все те, кто пришел к нам сюда, в Петах-Тикву, кто смотрит в Израиле, кто смотрит в мире. Хорошо, что вы сегодня с нами. Тема сегодняшней лекции, о которой мы хотели бы, чтобы поговорил Рав Лайтман, просто быть человеком. Быть человеком, об этом уровне человека, который раскрывается в соединении между людьми. И на эту тему мы приглашаем всех задавать вопросы. Мы приглашаем вас заходить на наш сайт CAP-TV, задавайте ваши вопросы, присылайте сюда. Иран будет ждать вас у компьютера и будет рад представить вас. Будьте активны и влияйте на то, что здесь происходит. Быть человеком – это сегодняшняя наша тема об уровне человека, который раскрывается в соединении между людьми. Пожалуйста, Рав Лайтман.
Насколько мы продвигаемся изо дня в день по всем этим событиям, которые происходят, все больше и больше выясняется, что перед нами такая перспектива и задача изменения, особое изменение. Может быть, люди еще не думают об этом. Думают обычно или такие события, но, может быть, чуть больше, чем обычно. Разного рода беспорядок. Время становится таким более плотным. Разные события чередуются слишком быстро. И все меньше и меньше мы понимаем, что происходит. Но это не так. Согласно тому, как мы понимаем это из науки Каббала, я не могу сказать, что я боюсь того, что к нам приближается, но это, в общем-то, пробуждает такое внутреннее во мне напряжение. И как раз именно связано с тем, как звонят ко мне разные люди, политологи, социологи, экономисты, с которыми я связан по всему миру. И в последнее время звонят все больше и понимают, что нет у них вот этой внутренней части этих изменений. Они знают, что есть некая цель, что есть с этого состояния направление цели, как можно изменять это относительно масс в соответствии с теми процентами изменений на бирже и те мероприятия, которые принимает государство или банки, или законодательные органы. Все это понимают, но куда, что? Это вдруг пропало. Им непонятно. И раньше люди думали, что у них есть какая-то ясная цель, а теперь ее нет. И это, в общем-то, пробуждает в них состояние беспомощности и, можно даже сказать, уныние. И все вот эти как бы случайные такие действия постоянные, и их даже оценка совершенно неправильная, они сами уже понимают, что это происходит так систематически на протяжении всего последнего времени. Это просто удивительно, как мы всегда вот так вот события, все это раскручивалось, и мы росли на протяжении тысяч лет нашего развития. Мы развивались, как теперь это выяснилось, как животное в нас, но не человек в нас. Именно потому, что мы реализовывали внутренние какие-то записи, наши порывы, мысли, желания, которые раскрывались так в нас, в каждом изнутри. И мы их реализовывали. Ну, я хочу, я, значит, делаю, я думаю, тоже исполняю как-то приближаюсь к чему-то, отдаляюсь от чего-то. То есть мы, в принципе, действовали в соответствии с командами природы в нас, которая нас, собственно, и приводила в действие в соответствии со своим порядком. Порядком природным. При этом сейчас Весь мир как бы входит на иной совершенно маршрут развития. И природа как будто бы нас оставляет, не дает нам очень четких, ясных команд. И я не раскрываю в себе желание развиваться, какая-то мысль, как развиваться. Я хочу вот этого, будем думать об этом, сделаем вот так, чтобы... люди стояли на своем, большие философы, политологи, которые, имеют свое представление и указывают путь, и вдруг ничего этого нет. Вдруг чувствуют какое-то пустое пространство, никакой новой идеи не появляется. Мы так опускаемся в такое состояние потребительского общества, и все на этом. Нет ничего, чего-то нового, какой-то идеи, скажем, американской мечты, европейской, чего-то такого. Ничего этого нет. И на самом деле человек начинает думать, что же происходит, как я должен развиваться. Должна быть какая-то программа, тенденция, желание в обществе, желание в правительстве, когда мы с правительством в согласии или в борьбе, революции, что-либо. Нет, нет ничего. Никто не чувствует, что в нем есть какая-то тяга, требование к развитию. И еще очень много таких знаков, что мы пришли окончательного эгоистического развития. Что значит эгоистического? Что природа управляет нами. А больше нас уже не подталкивает, не управляет. И что же мы тогда делаем? А мы как маленькие дети, которых забыли дома, я стою посреди комнаты и плачут. Маленький ребенок не знает, куда двигаться. Вот такое вот состояние беспомощности у всех этих великих, которые понимают состояние и правильно его прочитывают. И в чем же тут дело? В том, что мы достигли конца развития нашего желания, что посредством решимот, которые все время пробуждались в каждом и во всех нас вместе, в каждом и в соответствии с тем, как у всех вместе. И так мы соорганизовывались в народы, в разные континенты, и все, что во все, что называется человечеством, когда более или менее были группы и решимот, которые так вот разворачивались, и мы это все реализовывали, и вот эти решимот пробуждали в нас и разум, мысль, и мы изучали, как реализовать то, что мы хотим, хотим ли мы больше двигаться, значит, будем развивать, скажем, телегу с двигателем, хотим летать, значит, начинаем изобретать какие-то особые аппараты, которые может летать. То есть наше желание толкало всегда на интеллектуальное развитие, и мы реализовывали наши мечтания. Но если нет у нас желания, мы не знаем, куда развиваться. Даже, в общем-то, закрыли космическую программу. Как это так? Самое, что может быть выше всего, человеческая мечта — выйти дальше, в дальние расстояния, и вдруг программу закрыли. Нет смысла вкладывать. Очень просто. Нет смысла. Почему? А что мы там найдем? То есть теряются желания такие естественные, которые всегда тянули нас к чему-то. И сегодня мы, в общем-то, так топчемся на месте. И мы приходим действительно сейчас к новой ситуации, когда мы находимся в состоянии беспомощности. Что делать с собой дальше? И здесь развивается в человеке и во многих людях новое желание. Желание, которое неизвестно, откуда оно, что оно, как его реализовать. Желание не к этой жизни, но к вечной жизни, То есть вопрос вечности, вопрос смысла жизни. Зачем эта жизнь? Я хочу больше, чем эта жизнь. Не больше в ней, но больше, чем она, за ее пределами. Это вопрос, который очень начинает беспокоить людей. И мы не очень-то даже думаем о наших детях сегодня. И поэтому все эти вещи, которые находятся на земном шаре, становятся для нас как будто бы, ну, менее важными, теряют свою важность, значимость. В свете вопроса, что же я делаю со своим новым желанием, когда я начинаю задавать вопрос выше, чем эта жизнь, в чем же смысл жизни, в чем основа жизни, что с жизнью, и вообще есть ли вечная жизнь, а если нет, то я начинаю чувствовать, что, ну, что у меня остается, ну, еще немножечко просуществовать в жизни, есть у меня защитные силы, я не могу так оставить эту жизнь. И это то, что приводит человека в отчаяние, и все, во все то, что мы видим здесь. Наркотики, разводы и тому подобное. И, конечно же, если бы не раскрывалась тут наука Каббала, то мы видим, что у человечества нет никакого ответа. И в последнее время мы уже обнаруживаем, ну, скажем, 20 последних лет, что у человечества нет какой-то методики, как же мы будем продвигаться дальше. И если когда-то, каждые 10 лет, 20 лет мы находились в некой новой тенденции, философы указывали нам на что-то новое. Люди культуры, образования как-то видели перед нами цель, а сегодня нет. И здесь, когда раскрывается вот эта новая точка, когда раскрывается новая точка в нас, точка нового желания, то нам надо посмотреть, как же ее реализовать. Что это за желание, которое мы сейчас раскрываем? Желание к вечной жизни. Что это такое? Возможно ли это? С одной стороны, раскрывается в нас желание. Это значит знак того, что мы можем его реализовать. В человеке не бывает что-то, что невозможно было бы реализовать. Все можно, только если есть желание. И не просто так мы пришли к реализации нашего эгоизма. То есть мы закончили развиваться на уровне животного. На уровне животного это значит, что мы приводились в действие природой. И так систематически так приводили нас в действие, и мы развивались. И никто не спрашивал, почему. Но было понятно, что мы хотим большего вот здесь, здесь или вот здесь. И было нам понятно, что мы хотим более лучшей жизни, более полной, более совершенной. Богатство, деньги, счастье, власть, почет и многое еще. Каждый к чему, каждый стремился. Но новое желание говорит нам, что мы можем найти жизнь за пределами нашей этой жизни, но она существует совсем в иной тенденции, не в получении, но в отдаче. Есть две силы природы. Есть желание получать и есть желание отдавать. В нашей природе есть только одно. Желание получать ради себя и желание отдавать тоже для себя. То есть я готов давать другим, но только чтобы это было для меня. То есть цель ради себя. Ну, скажем, есть... Вот я нахожусь здесь, и я привлекаю для себя. Это называется получение ради получения. И я также нахожусь в ином устремлении. Я готов давать другим, но при условии, что это снова вернется мне. Таким образом, мы существуем, и это называется, что мы существуем в рамках этого мира. Вот так. И есть иная форма, в ней я в этой форме, от себя, то есть когда я начинаю с себя, отдаю, или когда я получаю для себя, для того, чтобы отдавать. Из двух сил есть у нас четыре варианта, которые так работают, взаимодействуя друг с другом. У нас есть сила. У нас есть сила отдачи и сила каббалы, получения. Так вот, в силе получения есть получение ради получения, и есть отдача ради получения. А здесь, в отдаче, есть отдача ради отдачи и получение ради отдачи. Ну, из двух получается четыре. Простая комбинаторика. Мы находимся вот здесь. Вот эта тенденция называется «этот мир». В нем мы только или напрямую, видим это на детях, все в рот сразу же, нет ничего другого, простой инстинкт. Это делают, то есть на уровне желания. Здесь работает только желание. Если же я расту, что же мне говорят? Дай ему, он тебе даст, начните делиться друг с другом. То есть здесь он есть у нас уже разум. Мысль. Когда я пользуюсь уже, в общем, что-то планирую. Я готов дать для того, чтобы получать. Это уже непростой уровень. Это уже развитый человек. И чем больше он развит, в нашем мире простой человек, так он готов так делать. Говорит Бальсулям, что простые люди, скажем, открывают киоск, получают деньги на месте, сразу же видят прибыль. Может в карман положить там 20% или сколько там у него есть прибыли. Более же развитый человек, у которого более развитый интеллект, а покупает какой-то товар, продает через сколько-то лет или какие-то, вкладывает в долгосрочные программы. Но это вклад и время требует разума и требует планирования. Это мы видим. В этом разница между людьми. И совсем иная тенденция – это не вот этот, не наш мир, а это высший мир. Здесь или отдача, желание отдавать, я не знаю, что это такое. Но скажем, что это существует. И есть также мысль, работа с разумом, когда я работаю в получении, получаю сам для того, чтобы отдавать. Очень интересный оборот. Переход между вот этими двумя тенденциями, перейти из первого состояния во второе состояние, мы должны сделать в наше время, вместе с вами. И этот переход производится только особой силой. Мы-то не можем этого сделать. Мы сотворены и существуем вот только вот в этом, только в этом мире, только в этом квадрате. Мы не можем из него выйти. Мы получаем из этого квадрата желание выйти из него в одной только точке, которая раскрывается нам. Называется точка в сердце, которая, собственно, начинает задавать вопрос, зачем, почему, и что с того, что ты живешь, и что ты живешь таким образом, потому что вот этот стиль жизни забирает у тебя всю жизнь, пока ты не умираешь. В этом ты не приобретаешь жизнь. Но та самая точка тянет нас к иной парадигме, которую мы приобретаем с помощью света, возвращающего к источнику. Света. Он должен подействовать на нас и произвести в нас действие по переходу из этого мира в высший мир. Мы с вами находимся вот в такой исторический момент. Хотим мы или не хотим, никто нас не спрашивает, и человечество тоже. Сколько мы понимаем, насколько мы не понимаем, каждого толкают изо дня в день все больше и больше какими-то внутренними изменениями в них и посредством внешних изменений, которые происходят изо дня в день. Итак, мы продвигаемся к этому переходу. Этот переход, если мы говорим о Торе, называется прохождение через море или рождение, духовное рождение. Мы должны это пройти. Состояние очень специфическое, может быть, очень тяжелое. Мы знаем, ну, я говорю о мужчинах, а вообще женщины-то знают это, что такое родовые муки, что вообще такое рожать. И мы еще в нашем мире проходим это, в общем, достаточно мягко, милосердно со стороны природы, которая хочет вот этого духовного рождения. Но это духовное рождение очень непростое, очень тяжелое. Из мира в другой мир, с полным переворотом. Как это мы видим на плоде. Как он питается в каком-то своем мире, и вдруг рождается и начинает питаться в другом мире, из внешнего. Пищу получают снаружи, воздух, тепло, холод, все процессы, его восприятие, его испражнение. Все совершенно иное. То есть в одну секунду он начинает жить в новом мире, в нем. Так и мы должны пройти. Но продвинуться к этому действию нам объясняют. Кто хочет почитать, ну, даже кто не понимает, но это очень интересно. В 12 части учения 10 сферот вся подготовка к духовному рождению, духовное рождение, какое оно тяжелое. А до этого мы изучаем в 11 части то, что называется святой. Да, искры, келим, плода. Плод — это мы. То есть, когда из капли семени, это вот эта точка, мы продвигаемся для того, чтобы родиться. И какие действия мы должны пройти там. И если мы проводим это действие из того, что мы изучаем, каждый на себе, на все человечество, то мы получаем картину, очень такую напряженную, непростую, потому что все люди в разных этих секторах, на разных уровнях, и вот этим со страшным вооружением, и всем тем, что есть, да еще при этом войти в такие, в общем-то, ситуации перед духовным рождением, когда человек находится в состоянии беспомощности, внутреннее давление, и мир давит на него, как матка, для того, чтобы он родился. И сам он тоже приложить, как плод, сам со своей стороны тоже произвести свои действия, чтобы родиться. Он должен перевернуться из состояния, когда головка наверху, голова внизу, то есть переворот всех мыслей, желаний, мировосприятия, он должен пройти вот это очень драматическое изменение в его видении мира, в его ценностях. И то, что было раньше хорошо, теперь это плохо. То, что было плохо и отталкивало это, он должен принять как хорошее. То есть этот мир противоположен нашему миру, обратен. И если мы так думаем о процессе нашего рождения, не личного, а личного, как-то в группе это еще мы проходим в поддержке со стороны группы, когда группа становится как матка, да, вместо всего мира. И мы должны между собой связаться и построить то окружение, которое заботится все-таки со всеми вот этими родовыми схватками, но чтобы это все прошло в правильное время, в общем-то, достаточно мягко по отношению к плоду. То есть процесс такой относительно мягкий, хотя не простой, но мягкий. При этом все человечество, об этом написано у пророка. Какие беды, какие проблемы мы должны пережить. Беды перед приходом Машеха — это война Гога и Магога. Поэтому нам надо понимать, прежде всего, мы с вами получили огромный подарок тем, что мы знаем, что перед нами, и что же мы должны делать в соответствии с порядком, в соответствии с инструкцией, как мы должны продвигаться, как мы должны построить правильное окружение, смягчить наш мир, то есть вместо нашего мира, чтобы мы построили вот здесь, вокруг нас, построили бы здесь такое окружение, мягкое. И это, в принципе, является самым настоящим окружением, которое поможет нам пройти вот эту вот шейку матки и прохождение вот этой шейки матки, вот этого прохода, это очень узкое, вот, то есть давление, там недостаток хасадим, там давление очень большие, такой сильный взрыв природы и всех ситуаций, которые, в общем-то, на нас наступают. И мы должны находиться в очень серьезной потребности, нужде выйти из этого мира. И мы еще не видим духовный мир. То, что проходит плод, чисто естественно, на него это давит, он проходит. Мы должны пройти это на таком духовном уровне, душевном. Поэтому мы должны понимать, что развитие человека — это совсем не развитие животного, как мы развивались до сих пор, когда все происходит чувственным развитием, развитием интеллекта, нашего участия. И если я хочу чем-то смягчить состояние, я должен его понять, должен построить механизм, который поможет мне, ну, как скажем, тот врач, акушер-гинеколог, который помогает женщине пережить весь этот процесс рождения. Так мы должны видеть группу, которая помогает каждому из нас. А иначе, вместо вот этого окружения, которое здесь изобразило вот зеленым цветом, когда мы это строим для себя, если мы оставим это глобальному окружению, которое ничего не понимает, мы придем под такими давлениями глобального окружения через войны, проблемы. Действительно, война Гога и Магога. При этом, если мы организуем вот это прекрасное, мягкое окружение, мы все проходим через вот это узкое место, то, что называется очень узкий мост, и переходим в мир, который целиком и полностью добро. Получаем противоположные желания, то есть мы переворачиваемся. Все 9 месяцев внутри утробного развития мы были головой наверх, более или менее. Потом мы переворачиваемся головой вниз, то есть все, что было хорошо, становится плохо, то, что было плохо, становится хорошим. Все направление, все наше видение мира, жизни, себя, все переворачивается. Мы даже не понимаем, насколько этот переворот меняет в нас все. Переворачиваемся и рождаемся. Тогда рождаемся. И снова, после того, как у нас есть этот проход, мы снова встаем, уже с новой головой, с переворотом, с новой головой, головой наверх. Что это значит? Что то, что у меня было получение, хорошо. Сейчас отдача — это хорошо. И в соответствии с этим я начинаю так это все измерять и относиться ко всем. И из того, что мы сейчас понимаем, что духовный мир — это отдача наверху. Отдача. Отдача. Когда отдача наверху, а получение внизу, отсюда я понимаю, как я могу готовить себя к этому переходу, чтобы он не был слишком резким ударом, и, не дай Бог, чтобы плод не вышел мертвым, какой-то дефект. И в духовном мы тоже так это называем, то, что так и происходило в истории. Как мы это можем сделать с подготовкой? И так раскрывают мы для себя науку Каббала. Если мы используем ее правильно, то мы тогда берем всю вот эту зеленую территорию, зону, с точкой в сердце, и проводим эту подготовку, как это мы готовим женщину перед родами, то есть когда мы ее готовим вот к этому событию. Что такое духовный мир, как к нему правильно отнестись? Что значит, что здесь я строю окружение? Когда окружение — это не только, чтобы я почувствовал себя здесь хорошо, но окружение здесь называется, что я вместе с окружением, я строю здесь духовный мир, только я строю его искусственно, как будто, но я к этому привыкаю, я говорю об этом, я как-то продвигаюсь к этому, даже хотя я еще не там, я еще здесь. Вот это внешнее мое окружение — это все еще вот этот мир, но в нем я уже построил, я хочу построить, я хочу, чтобы это произошло. Я строю здесь как будто бы такую вокруг себя оболочку, чтобы это было как духовное окружение. Как я отношусь к другим, к товарищам, как они относятся ко мне. Мы говорим о нашем духовном развитии. Мы учимся друг на друге, как мы должны продвигаться и развиваться. Мы здесь создаем как бы пример, модель духовного мира. И это, в общем-то, средство или как это вместо точки в сердце к окружению. Насколько оно будет готово, мы переходим в духовный вот этот мир. На самом деле, я просто не знаю, как это изобразить, когда вот та самая среда и становится здесь, в этом же самом месте, духовным миром. Но для того, чтобы подчеркнуть вот это вот течение, я вот так вот сделал. И поэтому, когда мы развиваем это окружение, наше отношение к окружению, насколько мы можем, насколько мы хотим, насколько мы давим для того, чтобы создать здесь те же законы, те же формы поведения, как дети, которые играют во что-то. Ну, давайте поиграем в какое-то такое окружение. Ну, мы как будто бы вот те или вот кто-то другие. Также и здесь, это тоже вопрос игры. Мы играем в том, чтобы быть как будто бы в духовном мире. Как? Мы находимся там, во взаимоотношениях между нами. И тогда мы переходим противоположный, в обратный мир. Это, в принципе, что такое быть человеком? То есть, от начала точки, которая пробуждается в нас, которая называется уровнем человека, есть у нас неживое, растительное, животное. Так мы продвигались вместе с вами на протяжении миллионов лет развития. Неживой — это вообще 15 миллиардов лет развития. Растительное — несколько миллионов. А животные — тоже миллионы. И человек, который относится к уровню животному, несколько сот тысяч лет. И мы сейчас, только сейчас, приходим к тому, что есть здесь некая граница, с которой мы переходим на ступень говорящего. И это еще не мы пока. Мы еще находимся на уровне животного, только более развитые. Нет разницы между неживым, растительным, животным, где мы прошли вот такое развитие. Нет тут разницы. Но что общее в них, то, что они всегда выполняли команды природы, которые в них, собственно, пробуждались. Также неживое, растительное, животное, и мы тоже. Мы можем оглянуться назад на нашу историю. Мы всегда развивались, мы можем гарантированно сказать, мы можем спросить генетиков, биологов, они нам скажут, что все развивается посредством генов, гормонов. Чем больше мы исследуем человека, мы видим, что нет в нем ничего, чтобы в нем исходило. Откуда исходило? Изнутри. Секунду до этого он знал? Нет. А сейчас вот он хочет и знает. И двигается. Вот это то же самое, что есть в неживом растительном животном. Только в неживом растительном животном нет обновления животного. Как бы обычно. Вырасти до уровня животного и существовать. Потом родить потомство и завершать свою жизнь. Мы хотим увеличить нашу ступень, уровень. Не просто приходить в мир, существовать, породить потомство и уйти. Но мы хотим все время как бы новые уровни нашего существования, более развитые, более сложные, а на самом деле более запутанные. Но уровень говорящий — это уровень... Секундочку, давайте вот здесь запишем, что здесь мы развиваемся за счет толчков со стороны природы. Или посредством решимот, информационной записи. При этом на уровень говорящего мы развиваемся только тем, что есть в нас, точка в сердце, она раскрывается, новая вот эта информационная запись, и все же остальное, цель, мы должны сами представить себе из каббалистических источников, реализовать в нашей группе и только посредством этого продвигаться. То есть цель, которая заключена в объединении, в группе, где реализация делается с помощью того, что мы получаем от наших учителей, которые дают нам методику развития. А если бы нет, то мы вынуждены развиваться посредством очень тяжелых ударов природы, которые начинают давить на нас, как давило раньше, но здесь давило мягко на уровне неживом растительным животным, но на уровне говорящем, если будет на нас давить, то, в общем-то, будут страшные родовые схватки. Это, в принципе, я не знаю, что ты здесь написал.
Что-то менее интересное.
Противоположное?
Может быть, мы зададим вопросы-ответы. Иран, начнем с тебя. Далее Аркадий. Есть много вопросов вокруг родов и родовых схваток. Я задам три. Мэйр из Гертли спрашивает, есть ли такое кесарево сечение в духовном. Микки из Элата спрашивает, что происходит, если рождается мертвый ребенок. И еще вопрос, что значит в духовном были выкидыши? Есть еще много.
Спрашивают не о себе. Интересны им разные пикантные ситуации. Да, были такие в прошлом, при нашем развитии, ситуации, когда мы могли родиться, и это было как выкидыш, и плод рождался мертвым. Были такие ситуации в нашей истории, в истории той группы Авраама, которые проходили разные состояния. На этом, конечно, ничего не закончилось, и снова мы должны были пройти процесс зарождения, только уже по-другому. Оплодотворение, в других условиях. Он говорит об этом как-то вот по-другому, но вот личным образом. Он говорит в статье «Спереди и сзади объемлешь ты меня» в своей статье, что есть такое особое состояние, когда человек должен развиваться. И если человек это не берет, он как бы его дает, ставит над ним какую-то определенную букву, и если человек не развивается с ее помощью, то сверху как бы эту букву забирают и ставят другую букву. Это как некоторые тоже, в общем-то, выкидыш такой.
Секунду.
Я хочу сказать еще, что вопрос зарождения или внутриутробного развития. Скажем, мы сейчас проходим период внутриутробного развития, когда мы, то есть, ну, в нашем группе, в Нейбарух мировой, мы находимся в состоянии внутриутробного развития. А рождение это называется прохождение махсома. Здесь можно написать, что вот здесь вот махсом. И мы должны для этого раскрыть проход из одного мира в другой. В общем, состояние достаточно тяжелое. Это то, что мы видим и в природе. Ну, спроси.
Хиран, если ты задашь вопрос, я хотел бы напомнить всем, кто смотрит нас из дома или из наших каббалистических центров, наш адрес КАПСИОАЛ или КАПТИБИ. Все приглашаются задавать вопросы. Итак, перейдем к Аркадию, пожалуйста. Здравствуйте, у меня два кратких вопроса. Первый, что относительно женщин, которые, простите, относительно людей, которые находятся в отдаче, они отдают, они в больницах ходят, добровольцы. Есть много людей, которые альтруисты в мире. К какой категории вы их относите? И второй вопрос. Когда рождаются люди и не оставляют после себя потомство, но люди занимаются творчеством, искусством, оставляют что-то, кроме потомства, какие-то произведения. Это второй вопрос.
Наш мир — это мир ложный. Ну, что тут поделаешь? Что мы здесь отметили? Что здесь есть отдача ради получения. Не только получения. Если было бы просто получение, ты был бы прав. Я напрямую беру себе как ребенок. Он к тебе подходит, он же не спрашивает. Видит у тебя что-то, да, маленький ребенок? Берет. И это такая наша изначальная природа. Обычно где-то с возраста 3-4-5 лет, и мы начинаем их учить, и они начинают понимать, что можно играть с другими. Я тебе, ты мне, мы вместе. И вещи такие есть также и у животных. Ну, в чем-то. В человеке, конечно же, это более развито. Но это нас путает. Это путает. И если я вот в соответствии с чертежом... Покажите, пожалуйста, чертеж. Если я даю и только потом получаю, это таким скрытым образом использование других. Я говорю о тебе, здравствуй, Аркадий, как ты себя чувствуешь? Какой ты хороший. Все, приходи ко мне на свадьбу, ну, спой там, поиграй. Ты понимаешь? Ну, просто так. Что я? Я использую тебя тем, что я тебе дал какое-то наслаждение, может быть, подарок какой-то принес. Это тебя путает. И мы думаем, что этим мы несем добро миру и что-то даем. Ничего-то мы не даем. Более того, это использование, эксплуатация мира. То, что ты даешь пищу бедным, может быть, ты этих бедных спасаешь, скажем, от смерти, ну, от голода, с одной стороны. С другой же стороны, ты используешь его для того, чтобы успокоиться в том, что ты хороший человек, потому что только самоуважение — это то, что тебя толкает на то, чтобы давать ему пищу. И не более того. И кроме того, если мы смотрим глобально, это ничего не исправляет в мире. Я не против этих вещей, но я говорю, что это не исправление. Когда ты ему что-то даешь, ты не поднимаешь человека выше, но ты, наоборот, унижаешь его и опускаешь его ниже. Поэтому надо проводить исправление иначе. Это одно. Теперь, то, что касается искусства. Искусство, скажем, ну, еще 50 лет назад, думали, что искусство — это духовность. Да и сейчас тоже. Заходишь в какие-то сайты интернетовские, написано «духовность». Духовность? Ого! Я сразу туда захожу, а там Мадонна, я не знаю, сальса, танцы. Духовность. Извините, что я так говорю, но какое это имеет отношение к духовности?
А что с Моной Лизой, известная картина?
Да не важно, это может быть Мона Лиза, это может быть, я не знаю, Мона Бабушка, а Лиза, все что угодно. Не важно, кто и что. У человека есть внутренняя тяга, абсолютно эгоистическая, когда он должен выразить себя. Это как родовые схватки, но ты же чувствуешь больше, чем мы. Он обязан это все извлечь. Он не может без этого. Он задыхается. И вдруг, это родилось. Как будто родилось. И тогда ты чувствуешь себя хорошо. Кроме того, тебя это поднимает. Самоуважение. Это творчество.
Но что с тем фактом, что другие получают наслаждение от этого? Даже счастливые от того, что я породил. Они довольны. Им от этого хорошо. Что с этим фактом?
То есть надо различать то, что ты сделал это ради собственного удовольствия. Тот же самый Леонардо да Винчи сделал, потому что хотел это сделать. Просто обязан был родить все это своими этими родовыми схватками. Ведь эти художники умирали, убивали себя. В общем-то, использовали даже собственную кровь, только чтобы все это выполнить, исполнить. Другие люди на самом деле наслаждаются этим, но делают это из внутреннего эгоистического побуждения, очень большого. Конечно, гораздо большего, чем вот у людей, которые есть у людей искусства, всех этих творческих людей, чем у кого-либо другого. У них есть зависть, ненависть, огромная борьба. И это должно быть, иначе бы они не были великими. Великие люди, у них великие, большие, большое злое начало. Но их желание доказать себя. Я хочу, чтобы они наслаждались тем, чем я буду их кормить. Я хочу, чтобы они именно этим наслаждались. Я готов умереть.
Я говорю о публике. Публика наслаждается.
Публика наслаждается.
Очень наслаждается. Это его успокаивает.
Конечно, я смотрю на эту картину. Прекрасная картина. Меня успокаивает. Наполняет мои эгоистические килим, сосуды. Ага, один эгоист наполнил другого эгоиста. Ну, на самом деле так. Не дай Бог. Я ничего не отменяю. Я, в общем-то, у меня есть к этому чувство, насколько ты знаешь меня. Но надо различать, где мы, люди, человечество, относительно того мира, который от нас оторван. Там совсем другие законы.
То есть такое искусство не может исправить мир?
Нет, мы же видим. Конечно же, нет. То, что делают с искусством, богатые люди покупают, прячут в сейфе. Все это гарантированные деньги, к сожалению. То, что происходит в нашем мире, вот даже с так называемым духовностью в ней.
из Тель-Авива спрашивают очень много вопросов по поводу родов.
Нет проблем.
С нами есть очень много групп из Натани, из Кармели, из Ашдода, из Рыховата, из Тель-Авива. Группа Чили, Равадим, Эйлат, Кирьят-Гат, Ашкелон, Модин, Хайфа, Арат, Йокнеам, Холон, Тель-Авив, Центр, Мигдаль-Эми, Кохав-Яир, Зихрон, Яков, из Ришн-Лициона, из Афулы, из Америки, из Австралии, из Канады, из Мексики, еще и много. Спрашивают нас из Тель-Авива вот эти при обычных родах инстинктивным образом рождается плод.
Чисто внешне, а мы должны научиться на себе. Я говорю, что кроме решимо, вот этой информационной записи, смотрите, в чем дело. Капли семени, только в первый день мы получаем это как что-то, приходящее само собой разумеющимся. Второй день. Есть три дня абсорбции, оплодотворения. Правая линия, левая и средняя. Я должен все это упорядочить. Я уже должен упорядочить свое желание. Включить себя, абсорбироваться в группе. Прилепить себя к стенке матки. Это то, что называется три дня абсорбции. Это называется абсорбция. Но кто-то из нас чувствует, что он абсорбирован в группе или нет? Внутри матки. Когда матка начинает питать его, и он готов отменить все, только быть соединенным и питаться от нее. Это называется, что мы завершаем три дня абсорбции. Потом уже есть развитие. Еще 40 дней формирования плода. 40 – это уровень бины. Когда я впитываю, черпаю от группы силы отдачи, только к своей точке, когда я хочу расти. И тогда она растет и растет, и у меня есть после 40 действий, уже я начинаю чувствовать, я сейчас понимаю и чувствую чуть-чуть, впервые, что значит отдача. Хотя я нахожусь пока еще вот здесь, в окружении, еще не родился в духовный мир, еще не перешел наружу. Но я уже соорганизовал искусственное окружение, и в нем я уже развиваюсь. Так прежде всего, давайте подсоединимся к стенке сосуда, начнем этому сосуду давать всю власть над нами, окружение, чтобы воздействовало на нас все больше и больше. Итак, три месяца – это первый отдел, потом следующие три месяца – это второй отдел, и девятый, чтобы у нас было готовые девять сферот, готовых девять сферот. И тогда есть переворот, потому что Малхут не может быть с ними, как девять сферот, которые мы получили. Девять сферот мы получаем от среды, а Малхут – наша. Мы не можем ее получить внутри. Если мы останемся внутри, тогда начнется отравление, начнется уже проблема, может быть, выкидыш. И тогда хозяин, то есть окружение, давит на нас и нас выбрасывает. То есть есть переворот между человеком и окружением, когда он становится самостоятельным относительно окружения. Что значит самостоятельным? Он не против окружения, но сейчас он может работать с ним уже осознанно, с пониманием, который, когда понимает и чувствует собственными силами. Это значит, что рождается. То есть его голова переворачивается. Он не отменяет себя. Но, будучи внутри среды, внутри матки, он все время себя отменял. Отменял эго. Только получать от окружения воздействие. Все время отменять. Его эго росло и росло. Из точки так развивалось, скажем, до 3 килограмма эгоизма. И все время отменял его для того, чтобы не быть чуждым организмом, относительно матки, относительно окружения. Потому что чуждое тело, оно сразу же приводит к отравлению, его сразу же выбрасывают. Но все время отменять свое «я». И тогда при этом условии он может получать от окружения, от группы, все то, что нужно для того, чтобы развиваться в желании отдавать. Итак, несмотря на то, что он из плоти и желание получать, но получает внутрь желание отдавать. И тогда есть у него уже 3 килограмма отдачи. Ну, скажем. И, ну, если мы говорим как о плоде, ну, таком типичном плоде. И тогда рождается. У него есть 9 сферот, 3 отдела. Очень много процессов, которые мы проходим. Это 300 страниц, как минимум, в учении 10 сферот. Кто-то хочет изучить это. То, что касается только внутриутробного развития. Потом еще рождение, еще одна часть. Потом еще малое состояние, и потом большое состояние. Все то, что мы проходим в нашей жизни, мы так должны пройти в духовной жизни. Только наша жизнь, нам понятно, куда она. А духовная жизнь, мы все достигаем уровня 70, это 7 нижних, потом приобретаем гар, 3 верхних, еще кетер хохма бина, достигаем 10 сферот. На этом заканчиваем, то есть это наше личное окончательное исправление, и ждем, пока все завершат свое общее окончательное исправление, и тогда у нас есть еще рождение. Но об этом мы уже не знаем, куда. То есть из этого мира есть, ну скажем, такой тут проход. Так, что я тут сделал? Прошу прощения. Здесь есть некий проход в еще другой мир. Но об этом я вам не расскажу.
Прежде чем мы перейдем к следующему вопросу, если кто-то хочет задать вопрос, подходите ближе. Я хотел бы напомнить, что у нас есть сегодня много людей, которые пришли в первый раз, попытаемся их включить. Можно задавать более простые вопросы, не только о том, что сейчас говорили. Итак, кто хочет задать вопрос, пожалуйста. Пожалуйста, вот эта девушка. Дайте микрофон. Это тоже о родах. В материальном мире после родов остаются родители.
Да.
А в духовном? Вы сказали, что мы переходим в новый мир. Как это можно сравнить с родами? Где же родители в этой истории?
Главное, родители очень хорошо заботятся. Правильно. Кто будет заботиться о нас потом? В том же самом окружении, которое было маткой, мы начинаем обнаруживать. Смотрите, продолжим. Ну, давайте, есть немножко времени. В том самом окружении, в котором мы родились, мы представляем все вот это окружение. Оно одно. Это группа. Это было и матка, и все. И мы начинаем в наших связях, в моих связях. Скажем, я был точкой, в той точке, в этом окружении я стал большим. То есть, есть у меня 10 основных сферот. Это мои 10 основных сферот. Это новорожденный. И этот новорожденный уже находится в связи со всем окружением. И когда он находится в отношениях, в связи со всем окружением, он начинает распознавать здесь две силы. Аба и Има. Папа и мама. Нам здесь просто очень трудно. Вот в этом кругу как-то это изобразить. Я начинаю вдруг различать, как в нашем мире, вот в этом поле, во взаимоотношениях между всеми, я начинаю распознавать. Вот это папа, это мама. Почему я так распознаю? Почему? Потому что я чувствую, что я связан с ними. И так я вижу себя таким образом, когда я рождаюсь. что есть тут Аба, есть Има, то есть папа и мама, есть я. Я называюсь Зон или Зерампин. И тогда я получаю от них. И я чувствую, что вся моя связь с ними. И на самом деле это не совсем так. Но Аба находится вот здесь, над Имой. Он действует через Иму. Да и обычно и у нас тоже так действует между родителями. Хотя бы в начале. И когда мы растем еще выше, мы начинаем соединяться с Аба, с папой. Но я думаю, что вот эта форма не совсем правильная. Вот так это происходит. Чувствует маму. Но Има, когда мы начинаем раскрывать бину, это самая группа, это та наша связь со всем миром, когда начинаем чувствовать в этой связи высшую силу, силу любви. Это называется «возлюби ближнего как самого себя». Это мы начинаем раскрывать. Силу любви. И так развиваемся. В духовном у нас есть поддержка гораздо больше. От окружения, от духовных родственников мы раскрываем там. Я даже не знаю, как сказать. Это не просто великолепие, это не просто букет. Но те каббалисты, которые все тысячи лет постигали духовность и осуществляли здесь связь между всеми частями, я вдруг раскрываю, это как звезды на небе. Я раскрываю, что все они помогают мне. И каждый мне светит, каждый поддерживает, помогает. Но сила им, это сила, которую я чувствую вообще от всей действительности. Это не просто некая система, но я начинаю чувствовать, ну, скажем, как сейчас в мире, вы бы почувствовали, как весь мир относится к вам хорошо, тепло. Такое вот отношение. Ну, не волнуйся, будет у тебя поддержка.
Следующий вопрос из интернета. Из Нетании пишут относительно «возлюби ближнего как самого себя». Что значит «возлюби ближнего как самого себя»? Это можно помогать милостынями или это просто эгоистическая фикция?
Прав. Ну что, следующий вопрос.
Рина из Холона спрашивает, а что же с японцами, которые там жертвуют ради человечества, там в атомной электростанции, в атомном реакторе?
Ребята, снова мы возвращаемся с этими вопросами снова. Давайте к первому чертежу. Это, собственно, вопрос Аркадия изначально. Или мы находимся в получении, ради получения, напрямую, себе, или в отдаче ради получения, когда у нас нет выбора, мы готовы даже пожертвовать собой. Многие люди умирают, скажем, у них есть свои какие-то счеты, все равно это ради получения. Так ведь? Это все в рамках нашего мира. Если не действует свет, если человек посредством окружения, которое является маткой, не растит себя до уровня, когда он рождается, и связывается с окружением, когда раскрывает в нем, в окружении между собой, и окружением духовные силы, силы отдачи, не о чем говорить. Все его действия только по причине его эгоизма. И нет ничего другого. Все, что они делают, хорошее делают для себя. Даже все хорошее, что делают в этом мире, без существенного изменения в человеке, это все делается в силу его эгоизма. И мы относимся к иначе. Тот, кто что-то делает хорошее, а потом убивает другого. Но и те, и другие действия, это все из эгоистического расчета каждого. И нечего стесняться, мы такими рождаемся. И только сейчас мы можем перейти к иной реальности, к новой действительности. Да. Следующий вопрос из зала, пожалуйста. Микрофон, и, пожалуйста, встаньте.
Ты новый?
Да. Я хотел спросить. Я понимаю то, что вы говорите. И вы сказали, вот эти вещи, которые не являются, то есть на вопросы Аркадия из интернета, а где все-таки можно увидеть вот этот второй чертеж, отдачу? В каких понятиях нашего мира это можно увидеть?
Нигде.
Нигде?
Потому что это наша природа, полностью, весь наш мир таким создан, в полном скрытии. То есть он весь ради получения.
Это значит, что в нашем мире нет никакой формы, где можно было работать над собой. То есть вы говорите, можно, что только можно приблизиться к этому месту.
Можно этот мир обратить, и не нужно улетать в другой мир. Наш мир, связь между нами, мы можем обратить в ради отдачи, и это действительно будет духовным миром. И наше животное тело, когда умрет, мы будем продолжать жить в этой связи между собой.
Спасибо.
Ты приглашаешься.
Так, вот тут госпожа. Я думаю, что из многих вопросов, которые были здесь заданы, это в ожидании, что людям не очень удается увидеть свое эго. Это, в общем, так трудно это увидеть.
Верно.
И я считаю, что изначальное состояние, когда мы начинаем видеть эго, начинает раскрываться свойство отдачи. И также в пятницу, я так волнуюсь. В пятницу на утреннем уроке я слышала, кто-то сказал, ну объясните, как работает эгоизм, как оно управляет жизнью. Я думаю, что надо... Это не то, что там кошечек кормить. Кто-то на кампусе сказал, скажем, мне дают зарплату, а я, скажем, 80% верну. Надо увидеть эго.
Опознать эгоизм можно лишь только, если мы работаем в правильном окружении, когда хотим обратить его в матку, в чрево материнское и родиться.
И каждый из нас должен быть самостоятельный, должен увидеть свое эго.
Каждый таким образом должен работать, у нас нет выбора. Мы должны все человеческое общество наше, сделать из него такое окружение, которое станет для нас вот этой маткой. И каждый должен ощутить себя плодом, зародышем.
Я полностью согласна, что вот это место и наука Каббала, что позволяет использовать эго, если это какой-то этап лестницы, мое эго, и я могу дальше начинать подниматься только над ним. Это может быть только здесь. Это единственное место, где используется эго. Но мне ничего не мешает. Но прежде чем я попала сюда, я читал так много книг о том, как увидеть эго. Готовилась к тому, чтобы понять, что такое вообще эго. И дай Бог, потому что я вижу, что здесь так много вопросов.
Верно, мы находимся пока еще в процессе продвижения к этому. Я не сказал, что я доволен бы нашим состоянием. Мы можем продвинуться еще быстрее. Через неделю у нас будет конгресс в Америке. Я очень надеюсь, что мы там тоже сделаем большой скачок. Зависит от нашей подготовки, зависит от того, насколько вы нам поможете. Поймите, что все мы находимся в этой одной матке. Мы все находимся у стенок этой матки. И зависит от того, как мы сформируем себя и как окружение воздействует на нас, каждый будет развиваться намного скорее. Давайте будем удачными зародышами. Вы согласны? Не слышу.
Еще вопрос интернет, Иран. Так, есть сейчас пробуждение разных революций и против правительства. И, может быть, люди приблизятся к науке Бала, и, может быть, проблема уменьшится? Спрашивают нас из Тель-Авива, из центра. Хорошие ли это какие-то признаки? Может быть, это хорошие признаки?
Он прав. Он прав. Прежде всего, мы знаем это. Вдруг женщина обнаруживает, что она забеременела через месяц, через два. Такое тоже бывает, верно? Но потом, когда он растет, плод, он становится тяжелее, возникают разные проблемы. Да, разные явления происходят. Это то, что мы раскрываем, и у нас группа, которая начинает, все находятся в воодушевлении, потом начинаются проблемы, отторжения, и да, и нет, взаимовключаться или нет. Абсорбция человека в матке, в стенке матки, то есть в группе, происходит через многие-многие месяцы, даже несколько лет. И тогда это называется удачей. То есть, только пойми, какие бесконечные действия внутри мы должны пройти в нашем желании. Решимо должны работать. Наши клетки, все должно работать. Мы находимся сейчас уже в таких состояниях, когда более-менее матка готова, зародыши находятся там внутри. И они могут начать развиваться правильно. Я очень надеюсь, что и внешнее это давление от мира, которое приходит на нас, с этими революциями, со всякими этими событиями, цунами и прочие, которые раскроются в ближайшее время, ничего не поделаешь, они раскроются и ускорят наше развитие. Надеюсь, что это вызовет то, что мы насколько можно быстрее раскроем духовный мир. У нас нет другой возможности перейти от страданий к будущему миру, к духовному миру. И
так, все, мы будем вместе. Спасибо, что были с нами. Большое спасибо вам, Рав Лайтман. Встретимся на следующей неделе. Спасибо. До свидания.